Jerf.
In der Finster seinen deine Augen schöner, in der Finster seinen deine endlich kleiner, in der Finster wenn zu mir die Stille.
Украина, еврейская певица Катерина Кольцова и ее новый компакт-диск во второй части, минут через 25. Начнем же с другой темы. Личный опыт веры. Так называется передача, в которой своим опытом делится церковный художник-реставратор и иеромонах. Их записала Ирина Колесникова.
Эту передачу мне хотелось бы начать словами православного священника, богослова отца Александра Шмемана, который в течение нескольких лет из студии радиостанции «Свобода» вел христианские беседы. Христос не сказал ни одного слова о политических и социальных проблемах своего времени. Весь его призыв всегда был обращен к каждому, к личности, к тебе.
Боже, муж и жене, и детям совет нечестивых. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Борис Михайлович Дмитриев более 20 лет проработал в православных церквах художником-реставратором. Живет в Луганске и Киеве. Прихожанин Киевского Свято-Покровского монастыря.
Когда я работал в церквях, золотил иконостасы, делал облачение на престолы, ну вообще все художественно-церковные работы, я не смотрел на себя как на человека верующего. Я работал в церкви и работал, но я никогда не прикладывался к иконам, никогда знамения крестные не накладывал на себя, хотя часто у мастеров это было принято, они этим пытались заручиться, так сказать, создать себе перед священниками какой-то там имидж. Я этого никогда не делал, я понимал, что я мастер, и я выполнял обыкновенные работы художественные. Но когда я перестал этим заниматься, то я неожиданно для себя почувствовал, что я уже не могу без церкви. И вообще я стал скучать. И меня потянуло в церковь не как мастера работать в церкви, а просто побыть в церкви, послушать пение, запахом церковным подышать. У нас в Луганске есть Никольский собор. Для меня было поразительное открытие, когда я пришел, стал на богослужение, оказалось, что я вообще знаю все молитвы и порядок служения. Вот в первое мое посещение церкви, то, что называется, чудо со мной произошло. Когда священник совершил миропомазание, я встал в общий ряд, подошел к священнику, как положено. И когда я пришел домой, лег спать, со мной ночью, такие начались стенания, у кого-то какой-то в тесной церкви, меня кто-то гонит с церкви, я цепляюсь за все. Причем это сон, не сон, наваждение какое-то ночное было. Мне было очень страшно, и я хватался за эту церковь. И когда я пережил эту ночь после первого помазания, я то, что называется, получил свидетельство силы церкви.
Иеромонах Трифон, настоятель Свято-Воскресенской общины в селе Кисливка Таращанского района Киевской области. Отец Трифон первое благословение на духовный путь получил у монахини Алипии, Христа ради юродивой. Матушка Алипия прожила почти 100 лет, умерла или, как говорят о подвижниках, отошла в вечность в 1988 году, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси.
Она действительно была юродивой ради Христа. Это самый высший подвиг в православии. Когда человек, имея большой ум, крепкую веру в Бога, скрывает свои качества, эту духовную высоту и выдает себя за безумного, чтобы полностью можно отдать себя на служение Богу. Одно время она по благословению духовника, отца Кранида, наместника Киево-Печерской лавры, подвязалась на территории Киево-Печерской лавры в дупле. В дупле дерева, да. А когда Печерскую лавру закрыли во времена хрущевских гонений, то она уже поселилась возле Голосеевской пустыни. Мне тогда было 15 лет. У меня возник вопрос, повернуться лицом к Богу или жить мирской жизнью, жить для плоти. Мне хотелось жениться. У меня была и девчонка, и я думал, что если священником стать, то можно и мирским быть священником. И я думаю, вот только бы не монашество. А потом думаю, ну и плохо, что я так думаю, ведь я пришел к старице, надо отказаться от своего, от своих пожеланий. Ведь старица, духовный человек, он является проводником Божьей благодатной энергии, то есть открывает волю Божью человеку. Она так увидела, что я волнуюсь, она поняла мое состояние. Говорит, а вот Печерская лавра открывается. И как-то было это мягко сказано, тонко. Это было за год до открытия лавры в 87-м году. Никто еще не знал, и об этом даже не говорили. А я потом уже попозже приехал. И когда приехал, мы один на один с Машкой Лепи были. Я говорю, Машка Лепи, можно мне жениться? А она говорит, можно, только не сейчас. Сейчас идет пост, а поста не было, она ж юродствовала. У нее все было вверх тормашками. Она говорит, когда пост закончится, после Пасхи. И после Пасхи я поехал в Москву, потом дальше по монастырям, реставрировал церкви. Пока я путешествовал, девчонка нашла себе другого. А я уже в этот период, я чувствовал, что мое призвание, конечно, монашество.
Моя церковная жизнь, она совпала с годами доперестроечными. И церковная жизнь этих лет была необычайно и сложна, и трагична. И она была выше духом, более низка в падениях своих, поскольку церковь-то была в гонении. В гонении были священники. И я когда вот начал работать по церквям, я для себя, например, открыл, что лучшие священники – это, как правило, священники сельские. Это в большинстве своем ссыльные священники. Там же есть строгое подразделение на доходные, недоходные приходы. И лучше, конечно, священнику служить в городе, особенно если семья, дети. И вот священников неугодных, которые стучали не так сильно, как хотелось бы, и не так обслуживали, так сказать, начальство, конечно, убирали из городов. И вообще сама жизнь церковная, сельская, она очень сильно отличается от жизни церковно-городской. Городские люди верующие, они, как правило, верят из страха перед смертью, они ищут спасения. Сельские люди, вообще говоря, не боятся смерти, поскольку они ближе к природе, они ближе к естеству. И ходят они в церковь не из-за страха смерти, а из любви ко Христу. Сельские люди Христа воспринимают вот маленьким, как его рисуют с Богородицей. Мы называем его Боженькой. Он для них маленький. Они его не воспринимают, как, например, горожане. Вот у нас есть иконный ряд, там «Спас в селах», «Спас ярое око», «Преображение Господне». Такие. А для них это вот маленький-маленький Иисусик. И они молятся, как над ребенком. В этом и залог бессмертия. В маленьком человеке же смерть ее нельзя прочитать. Вообще сельские верующие, они считают некорректным обращаться непосредственно к Христу. Христос явил себя, и что теперь? Он теперь судья. Он сделал все, что мог для нас. Есть Богородица, ее называют заступницей. И еще есть такая Богородица лестничная, когда рисуется в одной руке Христос маленький, а в другой лестница между небом и землей. Сам Спаситель, вот в Евангелии, он так по-настоящему единственный раз обратился к Отцу Своему в Гефсиманском саду, когда он молился после Тайной Вечери. Он сказал, Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Но он тут же оговорился, он сказал, впрочем, не как я, но как ты хочешь.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Личный опыт веры».
Проживя в монашестве уже больше 10 лет, я благодарю Бога, что я избрал этот путь с помощью матушки Алипии, великой старицы.
Иеромонах Трифон.
А потом уже, когда она отошла в вечность, я стал обращаться к отцу Николаю на остров Зарет, это Псковской области. Он всюду послужил, и через тюрьму прошел, и в Киевской здесь области был на приходе. Знаете, раньше не разрешали служить на одном месте, потому что когда истинный пастырь служит на одном месте, то он проводит работу с людьми, и много людей приходит к спасению, к вере. Это атеизму не нравилось. И постоянно перемещали, запихивали в глубинку, подальше от людей. Его отправили на остров, чтобы было трудно туда добраться людям. Но что интересно, так вот стоит храм, есть священнослужители в многолюдном месте, в центре больших городов, а туда народ не так стремится. А вот приезжает к отцу Николаю со всех уголков Руси, да и не только. Вот мне даже пришлось встречаться там и с датчанами, и с американцами.
Какое благословение вы получили от отца Николая?
Благословение я получил удивительное, удивительное для нашего времени. Я служил раньше в России. Уже у нас началась перестройка. Приехал к отцу Николаю, он говорит, возвращайся на Украину. Сам родом с Украины, со Львова. Но мне в России больше нравилось служить, потому что там больше православия сохранилось. Оно как-то чище там. Я говорю, а куда именно, батюшка? Он говорит, где угодно, только в пределах Украины. Чтобы, говорит, была хорошая природа, там лес начал описывать. По молитвам старца так все и случилось, когда я приехал в Киевскую. Я поговорил так с архиереем, говорю, мне благословили место найти. Он говорит, да Бог благословит, будешь храм строить. Я говорю, буду строить. И когда я уже место нашел, я помню, очень много было искушений. Что ты делаешь? Это все неверно. Вот старец благословил, а ты все принимаешь, мол, за буквальную монету. Так же ж нельзя. И кругом были смущения. Ну что обидно, что были смущения от своих-то людей. Часто приходилось оставаться просто одному. Вот ты и Господь. И другой раз было такое уныние, что хотелось все бросить и босиком бежать оттуда.
В глуши находится, да, ваш приход?
В глуши 150 километров от Киева. И люди приезжали одно время потрудиться, как-то день-два, и все, они сразу оттуда убегали. Но это все потому, что враг знает, что ты получил благословение на этом месте трудиться. Это было долгие годы, это было около 7 лет. Но только в этом году я решил состроить. И думаю, Господи, ну, помоги мне. А сам-то хочу в монастырь, потому что сначала положил в Киево-Печорской лавре. Опять же, в смущениях. Поехали к отцу Николаю. Разговаривали мы через закрытые двери, потому что очень много народа приходило. Он старенький, это утомительно. И матушки, которые возле него, чтобы его не беспокоили, закрывали на замок. И он общался с людьми через закрытые двери. Я говорю, отец Николай, вот я приехал из прихода, владыка благословляет монастырь строить. Он говорит, а на том месте был монастырь? Надо строить монастырь на том месте, где он был. Я говорю, так что ж, отец Николай, благословите меня в монастырь пойти. Говорит, нет, надо быть там, где ты есть. И когда я приехал, приходят прихожане и говорят, батюшки, а вы знаете, в нашей деревне был монастырь древний. Это было через 2 недели после того, как старец сказал, что надо строить монастырь на том месте, где он был. И он добавил, говорит, потому что монахи, которые там потрудились, невидимо предстоят и молятся за тех людей, которые будут восстанавливать обитель.
Я работал в Луганской области, там у нас есть село Камышное, это казачье село.
Борис Михайлович Дмитриев, художник-реставратор.
И там была одна старушка, которая нам готовила обед. У нее была какая-то лавочка, и вот она всегда в свободное время садилась и все время смотрела куда-то в одно место. Церковь наверху, а внизу так речка, дыркул, лес. И я говорю, что вы все время смотрите? А вот, говорит, здесь моего мужа расстреляли. У нее муж был Саул, казак. Собственно, они прожили-то с этим мужем, ну, несколько месяцев, у них и ребенка даже не было. И вот эта старушка, она всю жизнь прохранила ему верность. Она была с соседнего села, с Герасимовки. Ну, ходила все на богослужение, потому что с церкви, с подворья было видно место, где погиб ее муж. И вот старые люди в церкви, все воспоминания были, как правило, связаны с той жизнью, с дореволюционной жизнью. Как-то люди очень мало вспоминали вот эту разруху, то, что там жгли церкви, то, что издевались над священниками. В этом-то и залог, наверное, здоровья народа. Вспоминали хорошее. Например, я помню, у нас в Александровке под Луганском одна старушка вспоминала, это была чья-то усадьба какого-то помещика, как приезжали налито хозяева, и как вся деревня выстраивалась у дороги, они одаривали крестьян, и заходил в каждый двор, и спрашивали, кому что надо, деньги давали. Это были настоящие хозяева, и память о них святую хранят. Например, в Александровке всегда молятся за вот этих своих помещиков, и поныне.
Вы говорили о священниках, о других людях. А вы лично пострадали за веру в советское время?
Во-первых, для верующего человека пострадать за веру звучит как награда. Наверное, и пострадал. Мы же работали в жутких, невыносимых условиях. Толпа финодела, БХС, где ты краску купил, где ты холст купил, налоги. Это вообще было сплошное давление, но в этом-то и доблесть была. Я молюсь за эти страдания. Сейчас, в общем-то, мне и трудно иной раз бывает к священнику подойти, к благословению, поскольку там впереди выстраиваются, по существу, те же самые, которые следили за мной, и жену допрашивали, и детей. Как я могу сказать, пострадал, если я знаю, что вот на Украине, в Белоруссии, в России буквально в сотнях храмах правят службу на престолах, собранных моими руками. Я очень много лет делал облачения на престолы. Конечно, ничего у меня не было. Денег мы больших не могли получить, но я уже и без храма не мог. У меня было много переписок со священниками. Ну, не меньше 10 писем я получал каждый день. И они нагло часто вскрывались, было видно, что они прочитывались. И подслушивались, и дома в обыске постоянно. Если я куда-то уезжаю, вижу по вещам в столе, все перерыто. Собственно говоря, это постоянный кошмар, хотя ну что ж тут. Вот то, что сейчас происходит, эту церковь мне сейчас трудно принять. Та жизнь, она была какая-то, там была тайна. Там была борьба. Церковь всегда боролась. Никогда не было хорошо. И сейчас нехорошо. При всей видимой якобы благополучии. На самом деле церковь очень страдает. И я думаю, что духовно она страдает даже сейчас больше, нежели страдала тогда.
Иеромонах Трифон, настоятель Свято-Воскресенской общины в селе Кисливка Киевской области.
Скажите, пожалуйста, живут ли в наше время Христа ради юродивые?
Они существуют и будут существовать до кончины мира. Поскольку есть церковь, и нужна их поддержка, нужна их молитва. Но дело в том, что поскольку сейчас времена-то последние, и мы видим, как человек устремился к материальному больше, чем к духовному, то они скрыли себя от мира. У меня сразу вспомнилось, когда к одному архиерею пришла одна верующая бабушка, и она захотела взять на себя подвиг ради Христа юродства. И говорит: «Владыка святый, благословите меня юродствовать». Он говорит: «Да ты и так дурная, зачем тебе юродствовать?» Ну, лично я для себя их больше не ищу. Отец Николай строго сказал: «Не ищи прозорливых, не ищи старцев, сам будь духовником, и все тебе будет сполна». Меня матушка обличила, келенница его. Говорит: «Ну что вы, священники, едете сюда? Вы, говорит, служите на приходах, имеете храмы, у вас престол, вы возле престола, вы между народом и Богом».
И иногда сейчас, ну, начинают глумиться над священниками, вот какие они там были, стучали, там не стучали. Я-то думаю, что мы, верующие люди, мы должны очень низко кланяться в ноги этим людям, которые все-таки в невыносимых условиях дух держали православные в стране, в народе. Священники – это величайший подвиг, он еще не оценен нами. И именно мученики вот эти, 60-е, 70-е, вот это было самое страшное время. Ведь положение было такое: если священник отказывался сотрудничать с органами, например, ему просто не давали приход. И было очень порядочных много. самое поразительное, самое удивительное, что православие выжило, прожило этот 20 век и сохранило и благодать, и мистерию сохранило, и что эту благодать пронесли через 20 век, в первую очередь духовенство со своим народом. А сейчас мы, собственно, стоим у открытых врат.
Самое трудное – это восстановить живую веру в Бога в человеке. Если мы можем храм соорудить за один год, даже, может, быстрее, то с человеком надо работать намного дольше. Ведь человек смущается до своей кончины, постоянно находится в борении, и надо его все время поддерживать. Самое главное, что мы еще живем. Если мы живем, то все в наших руках. Мы можем направить себя к Богу, к добру, к разуму, к хорошей нравственной жизни. Мы можем себя воспитать, другим помочь воспитаться. Это самое главное, что у нас есть еще жизнь. А Господь, Он что вчера, что сегодня, что завтра, Он один и тот же. И особенно в наши времена Он изливает очень много благодати на нас, грешных, какой даже, можно сказать, не было в первые времена, потому что Он особенно милует.
Слушали передачу Ирины Колесниковой «Личный опыт веры». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Вы слушаете